Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Детская передача «Троицкий колокольчик».
Приветствуем вас, дорогие дети и взрослые радиослушатели. У микрофона Наталья Бульчук. Недавно я перебирала свои любимые детские книжки и решила в сегодняшнем выпуске почитать вам некоторые из них. Я думаю, что сегодняшний выпуск будет интересен и детям младшего возраста. И начнем мы сегодня со сказок. Китайская народная сказка «Почему в море вода соленая?» Рассказывают о том, что много лет тому назад жили два брата. Ван старший был сильнее и всегда обижал младшего, Вана второго. А когда умер их отец, Вану второму стало еще хуже. Ван старший забрал себе все отцовское наследство, и фанзу, и буйва, и все имущество. А Вану второму ничего не досталось. Жил он с женой в большой нужде. Однажды в доме у Вана второго не осталось ни зернышка, чтобы сварить хоть супу. И пришлось ему пойти к старшему брату. Поклонился он Вану старшему и говорит: «Старший брат, одолжи мне немного рису». Но брат его был жаден и наотрез отказался помочь ему. Не зная, как ему быть, отправился Ван второй ловить рыбу к Желтому морю. Ну и тут ждала его неудача, ни одной рыбы не попалось. Идет он домой с пустыми руками, повесив голову. И вдруг видит, на дороге лежит жорнов. А жорнов — это мельничный каменный круг для перетирания хлебных зерен в муку. «Может и пригодится», — подумал он. Поднял его и понес домой. А дома жена его спрашивает: «Хороший был улов. Много ли рыбы принес?» «Нет, жена, нет рыбы. Вот принес тебе жорнов». «Ах, Ван второй, ведь молоть-то нам нечего. В доме ни зернышка». Положил Ван второй жорнов на пол, да с досады и толкнул его ногой. А жорнов вдруг завертелся и принялся молоть. Глядь, а из-под него соль сыплется. Молол он быстрее и быстрее, соли становилось все больше и больше. Обрадовались муж с женой своей удаче. А жорнов все вертелся да вертелся. Куча соли все росла и росла. Стал думать Ван второй, куда девать соль и как остановить ему жорнов. Думал, думал, ничего не мог придумать. Наконец догадался перевернуть жорнов. И только тогда он остановился. И с тех пор, как в хозяйстве случались нехватки, Ван второй толкал жорнов. Намелит соли, сколько ему нужно, и продаст. И зажили они с женой в довольстве. Старший брат узнал о счастье младшего и одолела его зависть. Пришел он к младшему брату и говорит: «Второй брат, одолжи-ка мне жорнов». Очень не хотелось младшему брату отдавать свою находку, но он не посмел ослушаться. А Ван старший так торопился унести жорнов, что Ван второй не успел рассказать ему, как его останавливать. Довольный старший брат принес жорнов домой и толкнул его ногой. Жорнов завертелся и принялся молоть соль. Молол он без остановки и все быстрее и быстрее. Куча соли все росла и росла. И вот уже она дошла до самой крыши. Стены затрещали, вот-вот и дом развалится. Испугался Ван старший. Не знал он, как остановить жорнов. Взял да и вытолкнул его из дому. А жорнов покатился с горы прямо в море и утонул. И до сих пор на дне моря вертится жорнов, и все мелет да мелет соль. Вот почему в море вода соленая. А теперь мы прочтем корейскую сказку «Чудесный родник». Давным-давно жили-были старик со старухой. Старуха смотрела за домом, а старик по дрова в горы ходил. Все было хорошо, вот только не было у них детей. И это их очень печалило. Как-то раз собрался старик за дровами, поглядел на старуху и спрашивает: «Что это ты, старуха, такая печальная?» А старуха ему и отвечает: «Как же мне, старик, не печалиться? Нет у нас ни сына, ни дочки. Помрем, и похоронить будет некому». Вздохнул старик тяжело и молча из дому вышел. Пришел он в горы, слышит, где-то птичка поет. И голос у нее, как колокольчик хрустальный, звенит. Огляделся старик по сторонам. Видит, на дереве печуга сидит. Брюшко у нее, что трава изумрудная. Грудка точно небо синее, глаз оторвать нельзя. Склонила птичка голову на бок, посмотрела на старика глазами-бусинками и на другое дерево перелетела. Сидит она на ветке и на старика смотрит, словно за собой манит. Подошел старик поближе, а печуга вспорхнула и дальше полетела, а сама поет, заливается. Пошел за ней старик и зашел в самую чащу, а птичка взмыла в небо и пропала, только ее и видели. Прислушался старик, не поет птица, тихо вокруг, только где-то ручеек журчит. Огляделся старик по сторонам, под скалой родник бьет, и вода в нем, как слеза, прозрачная, чистая. Подошел он к роднику, встал на колени и давай воду пить. Сделал первый глоток, и распрямилась его сутулая спина, перестали дрожать старые ноги. Побежала по жилам горячая кровь. Ну и чудеса, подумал старик. Протянул он руку, чтобы за бороду себя подергать. Уж не сон ли ему приснился? А бороды-то нет, словно и не было. Обрадовался старик. Неужто набрел он на родник молодости, о котором в деревне судачили? Сделал старик еще глоток. И в тот же миг исчезли с его лица глубокие морщины. И превратился старик в стройного юношу. Побежал он скорее домой. Бежит, а сам дорогу запоминает, чтобы старуху к роднику привести. А старуха ждала-ждала своего старика и навстречу пошла. Может, устал старый, дай помогу, думает. Бредет старуха по дороге, а навстречу ей спешит юноша. Остановила его старуха и спрашивает: «Не видал ли ты старика с дровами? Ушел с самого утра в горы, да так и не воротился. А юноша-то как расхохочется! Посмотри-ка на меня повнимательней, старая! Неужто не узнаешь своего Кима?» Испугалась старуха. Голос-то вроде знакомый. Рассказал ей Ким все, что с ним приключилось, и к чудесному роднику повел. Сделала старуха два глотка и превратилась в прекрасную девушку. Взялись юноши с девушкой за руки и домой пошли. Подошли они к дому, а у ворот сосед стоит. «Добрый вечер, сосед», — говорит ему Ким. А сосед его и не узнает. Рассказал ему Ким все, что с ним приключилось. Загорелись у соседа глаза. «Говори скорее, где родник бьет». Объяснил Ким, как родник найти. И сосед бегом домой побежал. Надел он халат новый, нацепил шляпу огромную и поспешил в горы. Пришел на то место, о котором ему Ким говорил. Видит, под скалой родник бьет. Стал сосед на колени, выпил глоток, выпил другой и в юношу превратился. Подумал-подумал. Хочу моложе Кима быть. Сделал еще глоток и мальчиком стал. Отер сосед губы. «Эх, и вкусна вода-то! Выпью-ка я еще глоточек!» Решил так и давай воду пить. Пошел вечером Ким к соседу, а того дома нет. Испугался Ким, уж не случилось ли чего, и к роднику побежал. Прибежал и видит, лежит на земле халат новый и шляпа огромная, а соседа не видать. Подошел Ким поближе, приподнял шляпу. Что за чудо! Лежит под шляпой младенец и крепко спит. Покачал Ким головой. «Ах, какой же ты глупый сосед! Разве можно так много чудесной воды пить?» Завернул он малютку в халат и домой понес. Увидела ребенка жена, обрадовалась. Давно ведь она мечтала сына иметь. Так и стали они втроем жить. И вырос из малыша добрый и хороший человек. Теперь прочтем небольшой рассказ Бориса Житкова «Галка». У брата с сестрой была ручная галка. Она ела из рук, давалась гладить, улетала на волю и назад прилетала. Вот раз сестра стала умываться. Она сняла с руки колечко, положила на умывальник и намылила лицо мылом. А когда она мыло сполоснула, поглядела, где колечко. А колечка нет. Она крикнула брату: «Отдай колечко, не дразни! Зачем взял?» «Ничего я не брал», — ответил брат. Сестра поссорилась с ним и заплакала. Бабушка услыхала: «Что у вас тут?» — говорит. «Давайте мне очки, сейчас я это кольцо найду». Бросились все искать очки. Нет очков. «Только что на стол их положила», — плачет бабушка. «Куда им деться? Как я теперь нитку в иголку вдену?» И закричала на мальчика: «Твои это дела. Зачем бабушку дразнишь?» Обиделся мальчик и выбежал из дому. Глядит, а над крышей галка летает, и что-то у ней под клювом блестит. Пригляделся, да это очки. Спрятался мальчик за дерево и стал глядеть. А галка села на крышу, огляделась, не видит ли кто, и стала очки на крыше клювом в щель запихивать. Вышла бабушка на крыльцо, говорит мальчику: «Говори, где мои очки?» «На крыше», — сказал мальчик. Удивилась бабушка, а мальчик полез на крышу и вытащил из щели бабушкины очки. Потом вытащил оттуда и колечко, а потом достал стеклышек, а потом разных денежек много штук. Обрадовалась бабушка очкам, а сестра колечку, и сказала брату: «Ты меня прости, я ведь на тебя подумала, а это галка воровка». И помирилась с братом. Бабушка сказала: «Это все они, галки да сороки, что блестит, все тащит».
Никуда. Где же солнце, что...
Сергей Боруздин. Есть такая птица. Летом вырвался я из Москвы за город. Решил написать книжку для детей. В Москве никак не получалось. А здесь хорошо, лес вокруг. Слева и чуть в сторону пруды с повисшими над водой плакучими ивами. Мне из окна их видно. И тихо. И никто не мешает. Я сижу, думаю о детях и пишу. Но вот мухи, самые обыкновенные и даже необыкновенные мухи, влетают ко мне в комнату и начинают жужжать и кружиться то под потолком или над головой, а то и рядом садятся на стол и ползают. Я терпел. И вдруг однажды на окне появилась птица. Не птица, а птичка, конечно. Но мне она и тогда показалась птицей. Она очень внимательно посмотрела на меня. Глаза у нее карие, грудка серая, снизу светлее, сверху чуть темнее, а клюв с крючком. Лапы черные. И пестринки по бокам. Славная птаха. На другой день она появилась уже не на окне, а влетела в комнату. И сразу на лету уничтожила двух мух, которые мне особенно мешали. Я сделал вид, что не заметил ее. Сидел за столом, курил. Не писал, конечно, но делал вид, что пишу. Птаха покрутилась по комнате, села на стол, но тут же рванулась обратно. Может, ее испугал табачный дым? Мне так показалось. Утром я спал, но проснулся. Кто-то был в моей комнате. Уже рассвело, и я заметил знакомую птицу. Она сидела на окне и смотрела на меня своими необыкновенно маленькими карими глазами. Так прилетала она ко мне каждый день, ловила мух в комнате, а позже, осмелев, и на столе, за которым я работал. Мешала, конечно, но и забавляла. Появились комары. Она и комаров ловила. В воздухе. Поскольку комары на стол не садились. Я дописал книжку для детей. А когда вернулся в Москву, рассказал друзьям про эту славную птаху, которая спасала меня от мух и комаров. Так есть такая птица. Это мухоловка. По всем приметам мухоловка. Серая. Я не знал, что есть такая птица мухоловка. Да еще серая. Мне просто приятно помнить эту птаху. Пугачи. У нас в Переделкине завелись мыши, и не какие-нибудь обычные домашние, а полевые. Погода испортилась окончательно, и мыши стали лезть во все щели и даже по крыше через дымоход печки в комнаты. Мыши полевые оказались более хитрыми, чем домашние. Они не приходили в дом до полуночи. Тут и свет, и телевизор, и разговоры — все им мешало. И собака, конечно. Но стоило нам лечь спать, как они появлялись. Тем более, что пес наш спит по ночам, как убитый. Мы гоняли мышей, как могли. Терпели. Август подходил к концу, а мыши бесчинствовали. «Ничего, мы через несколько дней уедем в Москву», — думал я. «Посмотрим, как вы без нас заживете в холодном доме». Раз ночью меня разбудили непонятные звуки. Ни мыши, ни их возня. Кто-то выл, бесновался и плакал за окнами. Ху-ху! Кувит! Рай! Ху-ху! Кувит! И опять. Кувит! Рай! И это ужасное. Ху-ху-ху-ху! Посмотрел в окна. Ничего не видно. Услышал потрескивание сучьев. Что делать? Я вышел на улицу. Увидел на первой же сосне, низко, почти над землей, огромную птицу. И она меня заметила. Странно покрутила головой и блеснула огромными на выкате глазами. В лунном свете мне даже показалось, что глаза у нее светят, как желтые фары у машины. Птица испугалась и рванула куда-то вниз, на землю. Я не знал, что она там делает. Но рядом на сосне и соседней еле я заметил еще 8 фар и 4 могучих головы с торчащими ушами. Совы! Откуда у нас тут совы? Или они перелетают куда-то на юг? В Подмосковье сов, по-моему, давно не было. Было холодно и дождливо. Я постоял сколько смог и увидел, как моя сова вернулась на ту же ветку с мышью в когтях. За ней и другие по очереди ныряли вниз на землю и возвращались на свои места с добычей. Меня совы совершенно не боялись. Они были заняты делом. Я вернулся домой около трех. За окнами опять начался душераздирающий крик. Ху-ху-ху! Рой! Рай! Кувит! Ху-ху! Как только наступил рассвет, все стихло. Утром собака безудержно рвалась на волю. «Выпусти ее», — попросил я сына. Они вышли. Потом вернулись. «Папа, что было ночью? И почему собака лезет на все деревья?» — спросил меня сын. «Ночью совы прилетали. Может, поэтому», — ответил я. «Как совы?» «Так совы. Летели куда-то в южные края. У нас остановились». Год прошел с той ночи, и два, и вот уже скоро три, а ни одной мыши у нас в переделке не водится. Что случилось, не знаю, но, может, и совы помогли. Сын сказал мне на днях: «А если это были не совы, а филины-пугачи?» Вот они и испугали всех мышей. Я читал про них. Они здорово пугают своим криком. Специально читал после той ночи. Жаль, конечно, что ты не разбудил меня тогда. Я и сам жалею сейчас, что не разбудил Алешку в ту ночь. Зачем белке хвост? Шли два первоклассника из школы. Дорога самая короткая, через лес и речку Вертушинку. Хотя погода и пасмурная, а так быстрее. По шоссе идти лишний километр. Зачем же терять время? Время дорого. В лесу поймали первоклассники белку. Их много сейчас в наших лесах. Как поймали, не знаю, но поймали. Белка красивая. Бурая или красная, трудно сказать, но она казалась красной. И только у подбородка белый треугольник. А хвост пушистый и даже лохматый. Чуть не больше самой белки. Глаза — бусинки. Заспорили первоклассники, кто первым белку поймал, а пока спорили, мучили ее в руках, как могли. Белка терпела, да и укусила одного из первоклассников, того, который не сам белку поймал, а доказывал, что сам, и удрала. Сначала по земле, а потом по ели и куда-то вверх. Заревел первоклассник. Тут я и подошел. Чего ревешь? А он? А она? Второй первоклассник при мне тоже был готов зареветь. Это он. А она? Я? Но он? Погода стала хмуриться. Накрапывал дождь. — Вы в Глухово? — спросил я ребят. — Ага, — ответил один из них. — Пошли, а то дождь разойдется. Первоклассники шли рядом со мной и молчали. И я молчал. Наконец спросил: «А зачем белке хвост?» «Как? Как зачем?» — удивились оба. «Ну вот вы держали только что белку. Видели, какой у нее большой хвост. А зачем он ей?» «Для красоты», — неуверенно сказал один первоклассник. «Для того, чтобы с дерева на дерево летать», — сказал второй, тот самый, которого белка укусила. «Верно», — сказал я. «А еще?» Ничего мне не могли сказать первоклассники. Прошло два или три дня. Меня позвали. Вас тут какие-то ребятишки ищут. Я вышел на улицу. Смотрю, мои знакомые первоклассники. «Дядь, пошли с нами», — сказал один. «Мы вам что-то покажем», — добавил другой. «А дождь?» — спросил я. Дождь моросил вовсю. «Нам как раз дождь и нужен». «А без дождя что?» — сказали ребята. Мы пошли в лес. По тропинке как раз до того места, где первоклассники белку поймали. «Смотрите, смотрите, туда смотрите!» — наперебой шептали ребята, успокаивая друг друга. «Да тише ты! А ты тоже тише, а то спугнем!» На ветке ели сидела белка. Хлестал дождик, но белка прикрылась хвостом, и ей, кажется, не было страшно. «Наша!» — прошептал один первоклассник. «Вот бы ей гнездо сделать, а то так плохо!» — сказал другой. Она, конечно, и зимой может так хвостом прикрываться. — Теперь мы знаем, зачем белке хвост, — сказал первый. — Вы тогда спрашивали, а мы не знали. — Вот видите, — сказал я, — и для красоты, и для того, чтобы летать с дерева на дерево, и для тепла нужен белке хвост зонтик и хвост шубка. Топ-топ. С крокодилами я познакомился давно. Но вот случай, которого я и сам не ожидал. В Дакаре, столице Сенегала, я оказался по пути в Чили. Меня встретили хорошие люди, наши советские. По стране повозили, все объяснили, потом привезли домой. Дом наш посольский. «Заходи, заходи», — говорил мне хозяин дома и познакомил с женой и с дочкой своей, 8-летней Наташей. Наташа прильнула ко мне, потянула куда-то, и папа ее вслед за ней. Да вот главное — Наташина гордость. Посмотрите. Наташа привела меня в ванную и показала крокодила. Точнее, крокодильчика. Маленького, в половину метра длиной, зеленовато-серого в бородавках. «Посмотрите, какой он симпатичный, наш топ-топ», — сказала Наташа. Крокодил плеснул воду в ванной и потянулся длинной своей мордой к Наташе, и глаза его, большие глаза, были при этом добрые и ласковые. Наташа что-то сунула ему в пасть и тут же сказала: «Я сейчас». Она вернулась с бутербродом, хлеб и кусочек мяса, и сунула их мне: «Дайте ему. Вы увидите, какой он ласковый, наш топ-топ». Я взял у Наташи бутерброд вместе с бумажной салфеткой. «А почему он топ-топ?» — спросил я Наташу. Папа посмотрел на нее сурово, а Наташа на папу просительно. «Ну, можно, папочка, я дяде Сереже объясню». «Можно», — улыбнулся папа. «А потому, — сказала Наташа, — что когда папы и мамы нет, я выпускаю топ-топа из ванной, и он ходит по комнатам, и топает, и ест мамины туфли и мои ботинки», — добавил папа. «И вообще все, что попадется». «Ну, папа», — сказала Наташа. «Молчу, молчу», — произнес Наташин папа. «А вообще он нас всех забавляет». Крокодил в это время опять взбудоражил воду, обрызгал нас и, встав передними лапами на край скользкой ванны, протянул ко мне открытую пасть. Я заметил весьма серьезные зубы, забыв, что держу в руках бутерброд. «Вы не бойтесь», — сказала Наташа. «Дайте ему, он ждет». Я сунул в крокодилью пасть бутерброд вместе с бумажной салфеткой. «Ничего, топ-топ переварит», — сказала Наташа. «Он все переварит», — подтвердил папа. «Милейшее существо, и не подумаешь, что крокодил. Правда, Наташу ругаем, когда пускает его топать по комнатам. А так и не знаю, как мы жили без этого топ-топа вот уже. Сколько, дочка?» 5 месяцев, даже 6-й, — сказала Наташа. Топ-топ проглотил бутерброд и опять смотрел на меня. Глаза у него чем-то напоминали поросячьи. Он верно был симпатичный. Вовсе не такой, как огромные и скучные его собратья, которых я видел в других странах. Зеленовато-серая кожа, длинная узкая мордочка с морщинками и, конечно, глаза. В чем-то поросячьи, но умные, когда он смотрит на Наташу, и ее папу, и меня. Глаза будто просили чего-то. «Он славный у нас, топ-топ», — повторил Наташин папа, когда мы выходили из ванной. На обратном пути из Чили я вновь оказался в Дакаре и был очень рад, что Наташин папа и еще один знакомый человек встретили меня в аэропорту. Мы о чем-то говорили, но вдруг я спросил после расспросов о Наташе: «А топ-топ как?» «Не говорите. Ужасно. Вас месяц не было? Да, месяц. Так этот топ-топ пожрал у нас все занавески, все постели поел, и мы никак не можем с ним справиться. А зачем же Наташа его выпускает из ванной? — спросил я. — Как выпускает? Он теперь сам выходит. И что вытворяет, трудно представить. — А как Наташа? — спросил я. — Наташка плачет, но любит его, — сказал Наташин папа. — И стервец этот топ-топ никого не признает, кроме Наташи. Ни меня, ни жену. А она ему скажет, и он топ-топ назад, и сам даже в ванну залезает. Сейчас приедем, увидите. Я действительно все видел. За месяц моего отсутствия маленький симпатичный топ-топ подрос и стал недобрым. Слушал он только Наташу. От нее принимал еду. Ей позволял трогать себя. Меня к себе топ-топ не подпустил. Перед моим отлетом на родину Наташин папа спросил, «А может, вы его с собой возьмете? Я все оформлю, поверьте. Устроите его там в зоопарк или куда?» Я люблю всякое зверье, но, представив свое путешествие вместе с нынешним топ-топом, ужаснулся. «Простите». «Ну, пожалуйста, дядя Сережа, очень прошу», — сказала Наташа. «Не сердись, Наташенька, но сейчас нет. Я что-нибудь придумаю». Придумал не я один. Многие люди думали. И придумали. Доставили топ-топа грузовым рейсом в Москву. Сейчас Наташа дома, на родине, в своем городе. Когда у нее есть свободное время, она идет в зоопарк, чтобы увидеть своего топ-топа. Я тоже был в этом зоопарке. Меня топ-топ явно не узнал, а Наташу, говорят, узнает.
Только выйдет небо месяц, только звезды широ светят, снова солнце встретит старый сон. Будет чаще пляшут феи, и несет над лесом рея королев. Будто темной ночи ветер за вами хохочет, в облаках летят попами лелеты. Будто камни видят руки, горы золотая рода, многие стерегут земле. Спорча звезды, по ночи грустно, грызет о прошлом, о былом. Только чуть, что за славящие
Теперь прочтем пару рассказов Евгения Чарушина. Волчишка. жил в лесу волчишка с матерью. Ушла мать на охоту. Поймал волчишку человек, сунул в мешок и принес в город. Посреди комнаты мешок положил. Долго не шевелился мешок. Потом забарахтался в нем волчишка и вылез. В одну сторону посмотрел, испугался. Человек сидит на него смотрит. В другую сторону посмотрел. Черный кот фыркает, пыжится, самого себя вдвое толще, еле стоит. А рядом пес зубы скалит. Совсем забоялся волчишка. Полез в мешок обратно, да не влезть. Лежит пустой мешок на полу, как тряпка. А кот пыжился-пыжился, да как зашипит, прыгнул на стол, блюдце свалил. Разбилось блюдце, пес залаял, человек закричал громко «Ха-ха-ха-ха!». Забился волчишка под кресло и там стал жить-дрожать. Кресло посреди комнаты стоит. Кот со спинки кресла вниз посматривает. Пес вокруг кресла бегает. Человек в кресле сидит, дымит. А волчишка еле жив под креслом. Ночью человек уснул, и пес уснул, и кот защурился. Коты они не спят, а только дремлют. Вылез волчишка осмотреться. Походил-походил, сел, завыл. Пес залаял, кот на стол прыгнул. Человек на кровати сел, замахал руками, закричал. Волчишка опять под кресло залез. Стал тихонечко там жить. Утром ушел человек, молока налил в плошку. Стали кот с собакой молоко лакать. Волчишка вылез из-под кресла, подполз к двери, а дверь-то открыта. Он из двери на лестницу, с лестницы на улицу, с улицы по мосту, с моста в поле. А за полем лес. Так и убежал волчишка. И еще один рассказ Евгения Чарушина, который называется «Страшный рассказ». Мальчики Шура и Петя остались одни. Они жили на даче, у самого леса в маленьком домике. В этот вечер папа и мама у них ушли к соседям в гости. Когда стемнело, Шура и Петя сами умылись, сами разделись и легли спать в свои постельки. Лежат и молчат. Ни папы, ни мамы нет. В комнате темно, и в темноте по стене кто-то ползает, шуршит. Может быть, таракан, а может быть, кто другой. Шура и говорит со своей кровати. «Мне совсем и не страшно». «Мне тоже совсем не страшно», — отвечает Петя с другой кровати. «Мы воров не боимся», — говорит Шура. «Людоедов тоже не боимся», — отвечает Петя. «И тигров не боимся», — говорит Шура. «Они сюда не придут», — отвечает Петя. И только Шура хотел сказать, что он крокодилов не боится, как вдруг они слышат, за дверью в сенях кто-то негромко топает ногами по полу. Топ-топ, шлеп-шлеп, топ-топ. Как бросится Петя к Шуре на кровать! Они закрылись с головой одеялом, прижались друг к другу. Лежат тихо-тихо, чтобы их никто не услышал. «Не пыхчи», — говорит Шура Пете. «Я не пыхтю». Топ-топ, шлеп-шлеп, топ-шлеп-шлеп. А через одеяло все равно слышно, как кто-то за дверьми ходит и топает. Но тут пришли папа с мамой. Они открыли двери, вошли в дом, зажгли свет. Петя и Шура им все рассказали. Тут мама с папой зажгли еще одну лампу и стали смотреть по всем комнатам, во всех углах. Нет никого. И вдруг вдоль стены кто-то как пробежит в угол. Пробежал и свернулся в углу шариком. Смотрит, да это ежик. Он верно из леса забрался в дом. Хотели его взять в руки, а он дергается и колет колючками. Тогда закатали его в шапку и унесли в чулан. Дали молока в блюдце и кусок мяса. А потом все заснули. Этот ежик так и жил с ребятами на даче все лето. Он и потом пыхтел и топал ногами по ночам, но никто уж его не боялся. Михаил Демиденко. Далеко-далеко за город. Жил-был в Ленинграде мальчик, который всего-всего боялся. И врачей, и темноты, и даже детей из соседнего подъезда. Как увидит, что дети из соседнего подъезда вышли гулять, так и бежит к своему окну, кричит: «Бабушка, а бабушка, открой дверь, я домой хочу». Странный мальчик. Между прочим, звали его мужественным именем Игорь, что на языке древних людей означало «отважный». Случается, живет человек по имени Отважный, а боится без бабушки 5 минут во дворе погулять. И вдруг Игорьку пришлось ехать одному на целое лето далеко-далеко за город. Без мамы, без папы, без бабушки, даже без мальчишек и девчонок из соседнего подъезда. Он должен был поехать на дачу с чужим детским садом на берег Финского залива. Узнал Игорек, куда ему придется поехать, и заревел: «Не поеду!» Уж как его уговаривали, уж что только не обещали купить в подарок. Сами знаете, что бывает в подобных случаях. В общем, наступила ночь, пора было ложиться спать, а Игорек все твердил: «Не хочу!» Еле его уговорили, еле уложили в кровать. Лег Игорек, закрыл глаза, и причудились ему страшные-престрашные события. Вдруг нападут разбойники с длинными усами и саблями. Вжик-вжик. Вдруг автобус перевернется вверх колесами. Бом-тарабом. Вдруг весь чужой детский сад во главе с воспитательницей начнет обижать его. Тю-тю-тю. напридумывал он невероятных историй и от этого долго ворочался. Утром бабушка его еле разбудила. Встал Игорек. — Где мама? Где папа? — На работу ушли, — ответила бабушка. — Не горюй, провожу по всем правилам. Перед дорогой бабушка посадила внука пить чай. Какое же это путешествие, если путник чаю не напился? Нарезала пирога, наложила варенье. Не волнуйся, ешь досыта. Я за город ездила. Там леса зеленые, озера синие, изумление. — Да, тебе хорошо, — ответил Игорек. Ты старенькая. — Чего ж тут хорошего, — обиделась бабушка. — Ничего хорошего не вижу. — Да, — говорит Игорек, — там волки бегают. Они стареньких не трогают. Они на маленьких бросаются, потому что злые. — Не сочиняй, — сказала бабушка. — Я молоденькой ездила. Никаких волков сроду ты не видела. — Да, тебе хорошо, — сказал Игорек. Но что хорошо, он не сказал, потому что сам не знал. Повела бабушка внука через дорогу в чужой детский сад. Во дворе чужого детского сада было полным-полно народу. Народ пришел провожать детей, а у ворот стоял целый заводской духовой оркестр. Маленькие трубы пели «та-та-та, та-та-та», большие трубы подпевали «ту-ту-ту-ту». Огромный барабан изредка громыхал «бум-бум». Если это слушать каждого в отдельности, а когда трубы маленькие и большие и барабан играли одновременно, то получался веселый марш. Тут бабушка сказала: «Погоди маленько», положила на лавку мешочек с огорьковыми вещами и ушла. Остался Игорек. Кругом народ ходит. Дети из чужого детского сада бегают, а он стоит один-одинешенек. «Эх, — сказал Игорек, — домой хочу». «Мяу, мяу! — отозвался кто-то из-под лавки, на которой лежал мешочек. «Кто там?» — перепугался Игорек. А под лавкой сидел детсадовский кот. Он тоже не хотел уезжать на Финский залив. Может, потому что плавать не умел. Может, по мышам скучал. Трудно сказать. Сидел глазами, хлопал и мяукал. «Мурзик, Мурзик!» — обрадовались дети из чужого детского сада. «Мы про тебя чуть не забыли. Чуть без тебя не уехали». Посадили они кота в корзинку, сверху повязали салфеткой и унесли. Тут пришла бабушка. «Пошли, я разыскала автобус. У окна сядешь. Любоваться будешь. На озера, на леса». И наступило прощание. Это когда все прощаются. Дети махали руками и кричали: «До свидания! Приезжайте в гости!» Взрослые махали руками и кричали: «А куда же вы, куда? Возьмите нас с собой, пожалуйста!» И еще они говорили друг другу: «Как хочется поехать за город!» Лишь Игорек, чье имя на языке древних людей означало «отважный», сидел молча. Машины выехали со двора, помчались по городу, прямо к заливу. Огляделся Игорек, посмотрел, кто с ним за город едет. Может, настоящие злодеи? Может, живые людоеды? Может быть, страшилища какие? Смотрит, рядом сидит мальчик в матроске. Спереди девочка в шерстяном свитере, сзади воспитательница. У ног стоит корзинка, салфеткой повязанная, а из корзинки слышатся странные звуки. «Муа! Муа!» «Наверное, в корзинке жарко», — сказала девочка в шерстяном свитере. Она сняла свитер и обрадовалась. «И ничуть и не дует, и не холодно совсем». «Наверное, не ту корзинку взяли», — сказал мальчик в матроске. Потом вспомнил. «Где моя панамка? Забыли панамку». «Нашему коллективу не хватает веселой песни», — сказала воспитательница. И скомандовала. «Раз, два, три, начали». Лишь Игорек ничего не сказал. Он мрачно посмотрел на всех и развязал корзинку. Зря, конечно, Игорек это сделал, потому что кот выскочил из корзинки и выпрыгнул в окно на полном ходу, прямо в канаву. Хорошо, что не на асфальт. «Мурзик ноги промочит!» — закричала девочка, которая теперь была в зеленом сарафанчике. «Потерялся, потерялся!» — закричал мальчик в матроске. Потом добавил. «Нашлась, нашлась!» — это он свою панамку нашел. Заволновались дети, завертели головами, повскакали со своих мест. «Товарищ водитель!» — сказала воспитательница и строго-престрого посмотрела на Игорька. «Остановите машину!» Член нашего коллектива в окно выпрыгнул. Автобус остановился. Пассажиры выбежали из автобуса, побежали искать Мурзика. Но как они ни бегали, как ни искали, Мурзик точно сквозь землю провалился. Исчез. Игорек тоже вышел из автобуса. Постоял, подумал. «Спрячусь-ка, пока не поздно», — решил он. «А то еще попадет». А то еще в угол поставят, а то еще в чулан запрут, к крысам вместо Мурзика. И он залез в густые кусты. Спрятался Игорек под высоким деревом, прислушался. В лесу тихо-тихо. Страшно ему стало. Ой, думает, как выскочит сейчас медведь из ямы, откусит руку. Ой-ой, думает, как выйдет слон, как наступит на меня. Ой-ой-ой, думает, как вынырнет из лужи акула, как схватит за ногу. И тут кто-то очень грустно сказал: «Мяу-мя». Поднял Игорек голову вверх. На ветке ольхи сидит детсадовский кот. Тоже назад в автобус просится. «Я корзинку развязал нечаянно», — сказал Игорек. «Мя-мя-мя», — ответил кот, что на кошачьем языке означало «бывает». Я тоже нечаянно из окна выпрыгнул. «Ты не бойся», — сказал Игорек. «Мя, мя, мя», — ответил кот, что на кошачьем языке означало «тебе хорошо, ты человек, ты храбрый». «Я тебе помогу», — сказал Игорек. «Мур, мур, мур», — ответил кот, что означало «спасибо, выручи, дружок, век не забуду». Пришлось выручать кота. Пришлось лезть на дерево. Лез, лез Игорек. Старался, старался. Боязно лезть. Но ничего не поделаешь. Коту страшнее. Он и ростом меньше, и слабее. И падением в канаву напуганный. Добрался Игорек до кота. Сел рядом на ветку ольхи. А что делать дальше, и не знает. Хорошо, что с дороги их увидели ребята. Закричали: «Мы здесь! Вы там! Не двигайтесь, а то упадете!» Прибежали дети, пришла воспитательница. А как помочь Игорьку и Мурзику, никто не знает. Думали, думали, спорили, спорили, советовали так и этак. Чуть не поссорились. Тут воспитательница позвала шофера. «Иван Михайлович, идите сюда! Два члена нашего коллектива на дереве застряли». Пришел шофер Иван Михайлович и снял с ветки Игорька и Мурзика. Вот все обрадовались, вот запрыгали от радости. «Кота на руках повезем!» — закричал мальчик в матроске. «Кота в свитер завернем!» — закричала девочка в зеленом сарафанчике. «Можно я его буду держать?» — спросил Игорек. «Ему со мной не страшно». «Ладно, держись!» — согласились ребята. Тут воспитательница сказала: «Коллектив налицо, пора ехать». И машина поехала мимо сосен, мимо березок, прямо на дачу. Игорек сидел на переднем сиденье, держал на коленях Мурзика. Кот лежал смирно, не прыгал, не мяукал, слушался. Как не слушаться, если Игорек его из беды выручил? Да и сам Игорек теперь не боялся. Видно, недаром назвали его мужественным именем Игорь, что на языке древних людей означало «отважный». Это был рассказ Михаила Демиденко «Далеко-далеко за город». Меня эти книжки переносят в детство, и я буду рада продолжить их чтение вместе с вами. На этом наш сегодняшний выпуск заканчивается. Надеюсь, что он вам понравился. У микрофона была Наталья Бульчук. Всего вам доброго. До встречи через неделю.